Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Завершим этот проходящий 2016 год на тему «Молитва». А поскольку я уже много проповедей сказал на тему «Молитва», то сегодняшнюю тему назовем «Еще о молитве». А для тех, кто серьезно желает заняться темой молитва, для облегчения сообщаю, что на нашем сайте имеются проповеди на эту тему под названием «Важность молитвы», «Молитесь же так», «Молитва Иависа», «А я молюсь», «Противодействие при молитве», «Мы молимся Богу». При помощи поиска каждый из вас может эти проповеди легко найти через свой компьютер в нашем сайте. Желаю вам успеха, большой радости и обильного Божьего благословения при исследовании этой темы. А сегодня и дальше мы в нескольких частях поговорим на эту очень важную и актуальную тему о молитве. При этом, в зависимости от содержания отдельных частей, я их заглавие буду менять, а общее заглавие данной темы останется тем же. Но прежде, чем мы сегодня откроем наши Библии, я скажу несколько важных вводных слов. Поэтому в самом начале зададим себе вопрос. Собственно, что такое молитва? Ответ на этот вопрос мы можем сформулировать таким образом. Молитва дана нам по Божьему велению, чтобы во внутренней гармонии посредством молитвы вступить в общение с Богом. Собственно, в молитве мы находим глубочайшее выражение общения с Богом. На молитву, исходящую от нас, людей, по нашей инициативе, Бог никогда не мог бы ответить, если бы в дар молитвы он не вложил с самого начала свою благодать на возможность услышания и ответить на наши молитвы. Как люди, мы в мире наших пяти чувств имеем слишком мало информации о величине и величии Бога. При чтении Слова Божьего мы иногда чувствуем кое-что о величине, величии и возвышенности Бога, а также о невыразимой власти, силе и истине в Его имени, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи с 17 по 21. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. А когда мы в вечности, в Божьей славе, увидим нашего Господа Иисуса в Его славе, то для нас это будет неизгладимое восхищение. Из этого состояния удивления и восхищения мы больше не выйдем, потому что Бог посадил нас для того, чтобы мы, члены Его Церкви, могли заглянуть в Божьи тайны, не зная, кто Он и что Он есть. Мы знаем, что Он есть Сын Божий, и кто Он есть, мы тоже знаем. что Он есть Христос. Это мы тоже знаем. Но то, что мы сегодня не знаем, это Его сущность в глубине Божьей тайны. Библия говорит о том, что мы будем Его видеть, как Он есть. Это следует так понимать, что это нам откроется, когда Господь Иисус возьмет нас с земли в Свою славу. Тогда мы сможем заглянуть в глубочайшие Божьи тайны, потому что мы, все дети Божьи, являемся Его духовным телом, потому что мы являемся членами Его духовного тела, а Он является главой этого тела. Молитва имеет абсолютно различные направления, через которые мы можем приближаться к Богу, к нашему Господу Иисусу. Бог дал Своим искупленным обетования. Кто воззовет к Нему, того Он услышит и ответит Ему, как читаем уже в Ветхом Завете, к примеру, у пророка Иеремии в главе 33, стих 3. «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». А также глава 29, стих 12. «И воззовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас». А поскольку дар молитвы Бог дал Своему творению, людям, то этот вопрос красной нитью проходит через все Слово Божие, потому что Бог ожидает от Своего творения прославления в высшей форме, а во-вторых, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому приведу еще несколько мест Писания. Псалм 49, стих 15. «И призови Меня в день скорби, Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Псалм 90, стих 1 из 14 по 16. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Стихи с 14 по 16. «За то, что Он возлюбил Меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и услышу Его. С Ним Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его, и явлю Ему спасение Мое». Псалм 144, стих 18. «Близок Господь ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине». Деяния апостолов, глава 2, стих 21. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И если дальше будем рассматривать различные места Писания на эту тему, то увидим, что к этому условию, чтобы Бог услышал и отвечал на молитвы, относятся различные принципы. В этих принципах основана вообще Божья воля, чтобы мы так с Богом говорили в своих молитвах, чтобы получать на них от Него положительный ответ, чтобы Бог удовлетворил нашу просьбу. Еще раз повторяю выше высказанную мысль. Самое близкое и глубокое общение, которое мы, как люди, можем иметь с Богом, мы можем иметь только посредством молитвы. Этот процесс молитвы проходит или совершается как на почве духа, так и на почве разума. Собственно, это является основной линией, на основании которой мы нормально можем приблизиться к Богу. Библия различает этот вопрос также и с другой перспективы, которую мы здесь подробно рассматривать не будем. Обратимся по этому вопросу к первому посланию Коринфянам, глава 14, стих 15. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Это высказывание апостола язычников Павла я хочу подтвердить с точки зрения Слова Божьего, что и сегодня такое еще бывает. Подобное явление, как в первом послании к Коринфянам, глава 14, стих 15, мы имеем также, когда поем псалмы и духовные песни. Если наши духовные песни мы поем для прославления Господа Иисуса, то можем их петь чисто на основании рассудка, но мы можем их также петь в связи с Божьим Духом. Все это находится в наших руках. Мы это можем. Здесь Слово Божье говорит совершенно внятно, что такое бывает, что мы можем просто в разуме молиться. А я верю, что такие люди, которые еще не спасены, имеют еще и третий дар. Они могут молиться без духа и без рассудка. Если, к примеру, мы вспомним азиатские шарманки молитвы, в которых азиатские монахи-попрошайки проезжают по улицам и причитают свои молитвы в кавычках, то это делается лишь ради того, чтобы выпросить у людей подачки. Подобные образы мы имеем также в Новом Завете, о которых Господь Иисус говорит в Евангелиях. К примеру, в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 5. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Как видим, люди, которые так молятся, думают, что на основании их длительной молитвы в видных местах они будут услышаны Богом. В данном вопросе речь идет именно не о том, что Бог услышит нас и ответит на нашу молитву, если мы на протяжении многих часов молимся. Но Бог отвечает на наши молитвы, если мы в духе молимся. Это значит, если мы в духе воплощаемся с Господом Иисусом. При совершении этой акции молитвы мы не можем отключить свой разум. Бог дал нам разум, который подчинен области духа человека. Если бы мы отключили наш разум, то мы больше не знали бы, о чем мы молимся. Тогда мы находились бы в таком состоянии, как при полном наркозе, и не знали бы, о чем мы говорим. Библия не это имеет в виду, но на основании нашего желания разум должен подчиняться Духу посредством Святого Духа. Лучше выражаясь, для нашего времени мы в Духе должны себе представлять, что находимся на небесах, в небесном святилище, и в Духе предстаем перед нашим Господом Иисусом, который сидит на Божьем троне, одесную Бога. По этому поводу следует отметить, как мы должны себя вести в Божьем доме. Как читаем в первом послании Тимофею, глава 3, стих 15. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Святой Дух сообщает нам в Библии не только, как должно поступать в Доме Божьем, но в конечном счете мы даже не знаем, как мы должны молиться. За наши молитвы, которые Божьим Духом возносятся к Богу, вступается затем Святой Дух перед Богом и в удобном виде представляет их Богу, к как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Это значит, каждую нашу молитву, поскольку мы еще находимся в грешном теле и дело имеем с грешным человеческим духом, Святой Дух преподносит в определенной приемлемой форме, чтобы к Богу наши молитвы поступали благосклонными, приятными. Это такие вещи, о которых много можно и следовало бы сказать. Но сегодня мы хотим обо всем этом в целом сравнительно немного услышать и сказать. Поэтому мы не хотим ограничиться на отдельные детали. И здесь я должен добавить, что наша материальная плоть в конечном счете принимает участие в молитве посредством принудительной позы, которую мы принимаем при молитве. Собственно, это все, что требуется от плоти при совершении молитвы. Это невеликое дело. Наша плоть подчинена этому положению при молитве, потому что она не имеет обетования. Проще и доступнее говоря, при молитве мы становимся в плоти на колени. Исключением могут быть различные больные и инвалиды, которые могут молиться и в лежачем положении. Обратимся по нашему вопросу еще к посланию Ефесянам, глава 6, стих 18. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом или в духе, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне». «Молитесь во всякое время», — говорит апостол язычников Павел. Что это значит «молитесь во всякое время»? «Ибо если я работаю, то есть имею свое рабочее место, то должен сконцентрировать свое внимание и свои мысли на свою работу. В таком случае я не могу одновременно в молитве решать очень сложные вопросы моей жизни». Но и Слово Божье не имеет это в виду. Слово Божье имеет при этом в виду, что мы являемся управляющими собственной личности в отношении плоти, души и духа, и что перед Богом мы должны однажды дать отчет за каждый час и каждую минуту проведенного времени. Это должно быть ясно в отношении нашего времени и в отношении меры нашего времени. Мы не находимся больше под законом, при котором мы должны, согласно закону, отдавать десятину. Но если от 24 суточных часов я должен бы Господу Иисусу посвятить одну десятину, то это составит 2,4 часа, которые я должен посвятить Ему для чтения Библии и для молитвы. И если бы мы должны это как предписание точно так исполнять, тогда мы точно приземлились бы на почве закона. Но мы не должны там в законе быть. С уверенностью мы можем на эти мероприятия и меньше времени потратить, но можем и больше времени потратить. Решение в отношении этого вопроса принимает наше сердце на основании его желания. Время проведения общения со Христом определяется мерой личной любви к Нему. Этот фактор является решающим. При этом моя молитва не является и не должна мне являться в тягость. В противоположном случае мое состояние веры идет в крив и в кось или является эксцентричным. Если я иду на молитву или приступаю к исследованию какого-нибудь вопроса в Библии, то это будет лишь тогда верным решением в глазах Господа Иисуса, если я имею в этом радость. Если же при этом радость отсутствует, то перед исполнением этого намерения мы должны сначала на короткое время в молитве связаться с Иисусом, объяснить Ему состояние нашего сердца и решить этот вопрос. Но то, что имеет в виду апостол язычников Павел, заключается в том, чтобы в этом мире мы проводили время в молитве подобающим образом, потому что все дело спасения совершается через молитву, и что все дело прославления Бога в первую очередь совершается через молитву Его искупленных. Это такие вещи, такие понятия, которые мы должны себе извлекать из Слова Божьего, чтобы наш путь веры мы могли совершать в добровольном послушании. В этом мы видим приметы различия между законом и благодатью, что стоящий под законом должен совершать это знакомое нам «ты должен». А мы, поскольку мы что-то делаем добровольно и с радостным сердцем, чтобы при этом мы имели перед Богом, можно сказать, уважение в том, что мы Ему приносим. В стихе 18 сказано еще о чем-то другом. Там мы читаем, чтобы молились со всякою молитвою и прошением, духом. Это значит в духе, чтобы мы не подумали, что при таких обстоятельствах, когда мы молимся, на нас мог бы воздействовать какой-то другой дух. Здесь речь идет о Божьем Духе, о Святом Духе, о котором здесь упоминается. А прошение – это такое дело, о котором Святой Дух сообщает нам во многих местах в Древнем Собрании в Новом Завете, но ценность которого для нашего времени, к великому сожалению, утрачена. Существуют еще отдельные верующие, которые поддерживают этот образ молитвы. Они относятся к тем верующим, которые не на словах, но практически совершают свои молитвы и прошения прежде всего в своей комнате, затворив за собою дверь, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 6. Там они решают с Господом Иисусом очень важные вопросы. И в другом месте апостол Павел говорит об этом совершенно ясно. Вернемся еще раз к нашей плоти, которая участвует при нашей молитве. Там мы отметили, что во время молитвы мы принудительным образом принимаем определенную позу или положение, становимся на колени. Обычно мы это делаем при утренней и вечерней молитве. Тогда мы становимся на колени и молимся. Другое положение нашего тела я не знаю. Когда я еду в трамвае или в электричке, то я не становлюсь на колени, это ясно. Во время молитвы я по той причине становлюсь на колени, потому что в таком положении мне лучше, чтобы не отвлекаться на что-то от молитвы. Лучше сконцентрироваться на молитву. О следующей причине, почему молитву мы должны совершать на коленях, апостол Павел говорит в послании Ефесянам, глава 3, стих 14. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Такое положение есть положение покорности перед Богом, Это является выражением оказания Богу славы, а также свидетельством оказания Богу славы. «Я показываю тебе, дорогой Господь Иисус, что я хочу тебе покоряться». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.